Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, это программа «Светлый вечер». И у нас в гостях Ирина Воробьева. Ирина – координатор поискового отряда «Лиза Алерт». И мы продолжаем нашу беседу. И в первую очередь хотелось бы спросить о пике, скажем так, пропаж людей. Когда больше всего людей пропадает? В какой сезон? Там, осенью, весной, зимой, летом?
Смотрите, это зависит от, конечно, времени года, потому что самый горячий сезон для нас – это осень, это грибной сезон, когда люди уходят в лес за этими самыми грибами, ягодами, вот эти дачники, прекрасные лесники,
грибники. С досадой сказала она.
Ужасно, ужасно. Я очень плохо отношусь к этим людям.
А к грибам ты хорошо относишься?
Я не ем практически грибы.
Из-за этого?
Да, у меня профессиональная деформация. Буквально возникла какая-то аллергия на грибы. Слушайте, покупать их в магазинах, ну сил нет никаких. Проблема в том, что люди идут за грибами в лес, как будто это парк. И совершенно не понимают, что этот лес может тянуться на много километров, совершенно не понимают, что можно там получить травму, что можно не выйти из леса до ночи и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому все меры безопасности, которые могли бы спасти и вообще вот эту ситуацию исключить, они не соблюдаются. Первое, что вы должны помнить, лес не парк, поэтому, собираясь в лес, вы обязательно должны взять с собой заряженный мобильный телефон в обязательном порядке. Вы должны сказать кому-то, куда вы идете и когда вы планируете выйти, то есть когда человеку надо уже беспокоиться, ну, на тот случай, если связи, например, не будет. Вы должны обязательно взять с собой воду, вы должны обязательно взять с собой какую-то яркую одежду или хотя бы часть яркой одежды, платок, жилетку,
флаг.
Что угодно. Да, флаг, все что угодно, яркое. Потом объясню, зачем. Вы должны обязательно понимать, что погода, при которой вы заходите в лес, ну, например, в 12 часов дня, тепло, солнышко, все прекрасно, и погода, которая будет в лесу ночью, и особенно на рассвете, это две разные погоды.
Три разные погоды, я бы сказал.
Ну, три разные погоды. И к утру, когда вы будете там брести по какому-нибудь лесу или полю, вы будете с ног до головы мокрым, потому что будет роса. Соответственно, вам будет очень некомфортно, это как минимум. Вы должны помнить, что вы никогда не должны спать на голой земле. Особенно осенью, то, что вот в момент, когда вы проснетесь, вы, скорее всего, уже не встанете. И так далее, и так далее, и так далее. Куча всяких разных нюансов. Значит, зачем нужна яркая одежда? В чем проблема? Проблема в том, что люди берут, ну, надевают на себя вот этот вот камуфляж, дешевый, неважно, дорогой, неважно какой. Такое ощущение, что они собираются прятаться от других грибников или от грибов, или, не знаю, вот от чего еще собираются прятаться, но...
Прятаться от грибов – это хобби, мне кажется.
Да, 100%. Тихая охота с обеих сторон. Но такого человека, если, не дай бог, он получил травму или с ним что-то случилось, и он, например, лежачий, его очень трудно найти, как с воздуха, так и с земли. Особенно там, в темное время суток. Это очень такая сложная история. Но если на вас жилет, который стоит копейки. Вот эти вот жилеты, которые для водителей делают.
Светоотражающие. Для пешехода.
Да, ну для пешехода, для водителей. Они же стоят действительно недорого. Но вы купите себе такой жилет, положите, он складывается в несуществующий практически какой-то объем. Если вы надели такой жилет, вас найдут с воздуха, вас найдут с земли, все будет нормально. Значит, почему нужен мобильный телефон? Ну, понятно, да, потому что надо позвонить и сказать, я заблудился. Или там позвонить в службу спасения. Конечно же, вы должны понимать, что все эти фильмы о том, что вас сейчас же локализуют по мобильному телефону,
вас уже ищут.
Вышлют вертолет.
Плюс-минус 20 километров.
Да, да. Ну, на самом деле, во-первых, это незаконно. Закон запрещает нам искать наших пропавших по мобильному телефону. Поэтому никто не сделает вам биллинг, никто не это не
возможно. Есть же программы специальные, которые позволяют добровольно.
Да, все правильно, плюс-минус 20 километров. Угу. Тестировали. К сожалению, вышек в области, там, где леса, очень мало, и поэтому они дают очень некорректные данные по привязке, поэтому здесь надо на это не рассчитывать. На что надо рассчитывать, если вдруг вы идете в лес? Вы должны, если вы, например, идете из своего населенного пункта в свой привычный лес, тогда кто-то из ваших соседей, родственников или друзей знает, где ваша точка входа, в какой лес вы пошли. Если вы едете на машине в этот лес, то вы должны хотя бы вспомнить, как вы туда ехали и где вы эту машину оставили. И зашли ли вы в лес по той же стороне дороги, где машину оставили, или в другую сторону, то есть через дорогу перешли. Ну, хотя бы какие-то минимальные вот эти вот вещи вы должны как-то вспомнить. Потому что мы, когда вас будем опрашивать, то нам вот эти данные позволят хотя бы определить лес, что очень важно. Дальше, если мобильный телефон у человека есть, и он не садится, а как можно высадить человека в лесу? Телефон очень просто, если родственник через каждые 5 минут звонит, спрашивает, ну как ты там? Я вижу дерево. Ну как ты там? Я все еще заблудился. Ну как ты там? Это вот нельзя делать, это большая ошибка. Не высаживайте человека телефон, будьте сдержаны. Просто позвоните нам, позвоните в МЧС, и мы все сами сделаем. Не нужно человеку ничего портить. Значит, еще нужно помнить, что все вот эти прекрасные истории, которые в детстве рассказывают в школе, о том, что мох растет с северной стороны, дерево и муравейник там на запад, забудьте об этом. Вообще навсегда забудьте. Мох растет со всех сторон дерева, никакого отношения к северу, как правило, не имеет. Муравейник, не надо менять направление муравейника, и вообще либо вы специалист по выживанию в лесу, либо забудьте об этом. Если вы хотите выйти, например, по солнцу, вы должны помнить, что солнце смещается, да, и, соответственно, ваш путь смещается. Вы должны помнить, что ни один человек по лесу не ходит по прямой. Никогда. У нас ноги разной длины, во-первых.
Вот. А у нас все разное, у нас нет одинаковых парных органов.
Да,
в
и мы будем просто ходить по кругу.
Угу.
И так далее. Поэтому тут, в общем, надо просто включать голову взрослого человека. Не отпускайте маленьких детей с пожилыми родственниками в лес.
Нет, вообще, ты знаешь, ты сейчас вот рассказываешь это все. Ничего, что я на
то? Да, конечно.
А я подумал, еще как-то мне запало в голову, что типа ты не любишь грибы вообще в любом виде, ни в приготовленном, там, ни собирать, ничего. Я подумал, может быть, правы, там, скажем, жители западных стран, французов, они едят эти покупные грибы себе, шампиньоны, а трюфели ходят со свиньями искать. Фактически на открытых местах и никого...
Свинья, конечно, большой помощник, если потерялся.
Нет, не в этом дело. Просто искать никого не надо и напрягать такое количество людей.
Ну да, вообще все по-другому в этом смысле, кстати говоря, по поводу пропавших, там совершенно другой опыт, совершенно другие истории, там вообще нет лесов.
Там леса меньше.
В которые, да даже нет, они там, например, в Канаде они есть, да. Или там еще где-то. Там просто другой принцип. Во-первых, там очень мало лесов, которые не принадлежат никому, как у нас, да. И во-вторых, там действительно, к счастью, нет традиции вообще такой собирания грибов или ягод. А у нас, извините, многие маленькие села в какой-нибудь там Смоленской, Нижегородской области, живут только исключительно из-за того, что они собирают эти грибы и ягоды, как можно больше продают, и дальше, значит, это они живут.
Или себе на прокорм.
Да.
Но
да.
Это все летом. А зимой-то вы чем занимаетесь?
Зимой мы занимаемся городом и лыжниками. Город – это у нас бегунки, пропавшие, значит, взрослые, криминал, инвалиды и старики. И очень страшно, потому что, когда мы говорим, например, про инвалидов, то есть про людей, которые не могут о себе позаботиться, это всегда страшно, потому что, как правило, такие люди даже помощи просить не будут. Они просто не понимают. Они могут сесть где-нибудь в минус 26 и сидеть. И это сокращает все там возможные, там, например, я сижу дома, я поеду на поиск через час. Нет, я поеду на поиск прямо вот сейчас, потому что я понимаю, что в минус 26 на улице человек, который даже не попросит помощи ни у кого. Это очень страшно. Вот, лыжники... Да, бывают у нас лыжники, которые теряются, собственно, на трассах. Но это, как правило, тоже люди пожилые, которые всю жизнь по этой трассе катались. Но поскольку есть некие изменения в голове, то там случайно свернул, что называется, не туда. Тут тоже очень важно. Если ваш дедушка не вернулся с лыжной прогулки уже час как, то это повод для того, чтобы срочно забить тревогу, потому что у него очень мало времени на то, чтобы быть живым. И если этот дедушка, не дай бог, устанет и присядет куда-нибудь...
В мороз особенно.
В мороз, да, то тут время сокращается очень-очень быстро, надо очень быстро действовать.
То есть основные ваши чаяния – это дети и пожилые люди, я так понимаю.
Как правило, ну да, и взрослые люди, у которых... Есть какие-то заболевания, вот. Но нет, на самом деле мы, конечно, ищем и просто взрослых людей пропавших, да, и это происходит регулярно. Просто понимаете, в чем дело? Обычный взрослый человек без каких-либо заболеваний, он либо попал в беду, в которую мы уже ничего не можем сделать, то есть это криминал, либо что-то с ним случилось там, например, на улице, и он в больнице, и тогда мы там найдем его прозвоном или с помощью вот этой новой базы пациентов неизвестных, либо, извините, человек загулял. Да, но все равно мы его ищем. То есть мы, это не значит, что мы говорим, а, загулял, ладно. Угу. Мы все равно занимаемся его поиском, просто это происходит не так, не в таком пожаре, как это происходит с детьми, инвалидами и стариками. Что, в общем-то, логично.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы уже будем потихонечку продвигаться к концу нашей программы. Еще раз напомню, что вы слушаете «Светлый вечер». Сегодня у нас в гостях Ирина Воробьева. Она координатор поискового отряда «Лиза Алерт». Занимаются они благим делом, поиском людей, поиском малышей, поиском взрослых людей и поиском пожилых людей. Что вот мы такой вывод сделали из всего того, что, о чем было рассказано, что это, пожалуй, главное чаяние вот этого добровольного отряда. Дети и пожилые люди, особенно летом, особенно в лесу.
Ир, скажи, пожалуйста, а есть какие-то приметы, ну, визуально, наверное, в первую очередь, которые бы позволяли простым прохожим на улице отличить человека, который потерялся и нуждается в помощи, от там, человека, который просто идет по своим делам?
Ну, конечно, взрослых обычных людей не надо трогать, они, как правило, идут по своим делам. Если человек ведет себя неадекватно, вы это сразу поймете, это очень видно, он будет выбиваться из всей толпы людей, которые вы видите. Если мы говорим про пожилых людей, то самая важная примета, которая сработает, это подойдите, спросите. Не убудет. Если вы видите, бабушка сидит на остановке, и, ну, трудно понять, она потеряна или она просто задумалась, да? Ну, просто подойдите, спросите, бабушка, все в порядке? Если вы понимаете, что бабушка как-то не очень адекватно вам отвечает, спросите, какой год. Это очень простой проверочный вопрос. Если она вам ответит, что 38-й год, или там 46-й, или там 54-й, то это большой повод задуматься о том, что с этой бабушкой не так. Дальше, соответственно, ну, там схема довольно такая несложная, но требует вашего времени. Вот это то единственное, что люди никак не могут потратить на других людей, то, что мы постоянно тратим на наших пропавших, это время. Остановитесь, я понимаю, что вы спешите все куда-нибудь. Я тоже спешу куда-нибудь всегда. Вот, но потратьте время, еще поговорите с бабушкой, вызовите скорую, полицию, позвоните нам, поможем, найдем ее родственников, там, узнаем, где она, откуда она и так далее. Это будет сильно проще, чем эта бабушка сейчас сядет в автобус и уедет и так далее. У нас есть случаи, они участились, к счастью, когда люди нам звонят и говорят, я вот сейчас еду в электричку, я вижу, как вижу, со мной едет женщина, явно неадекватная, половину не помнит, ее там кто-то посадил на электричку в сторону Москвы, и вот она там через 40 минут прибудет на такой-то вокзал, я не знаю, что с ней делать.
Угу.
Мы, скорее всего, успеем приехать на вокзал, встретить эту электричку, это, значит, вот человек, который нам позвонил, попробовать определить, что с этой женщиной делать, дальше там полиция, дальше скорая, но мы, соответственно, сделаем на нее ориентировку, будем искать ее родственников, как минимум. Да, есть случаи, когда там люди на улице просто видели, как ребенок один, да, идет и тоже там звонили, говорят, а что нам делать? Мы им объясняли, что надо делать, как, куда звонить, как. Потому что, например, к ребенку на улице сейчас все очень боятся подходить. Это понятно, потому что сразу начинаются обвинения в непонятных преступлениях, которые человек не собирался совершать никогда в жизни. Поэтому, если вы боитесь подходить к такому ребенку, не подходите, не нужно. Нужно вызвать полицию, нужно позвонить нам. Не выпускать ребенка из виду. Просто не надо выпускать ребенка из виду. Можно подойти на расстояние, спросить ребенка, что случилось и так далее. Очень важны... Вот сейчас на секундочку вернусь к безопасности, угу, к родителям. Родители, очень прошу, договоритесь с ребенком, ребенком о шаблонах поведения. Очень просто. Вот сейчас никто мне не ответит на вопрос 100%, если не договорились заранее. Что делать, если вы едете с ребенком в транспорте, ребенок вышел, а вы остались в поезде? Никто не знает, что делать, потому что вы с ребенком заранее об этом просто не договорились. А надо с ним просто договориться о каком-нибудь одном шаблоне. Любом. Ребенок остается на станции, вы возвращаетесь. Или ребенок садится в тот же поезд и уезжает до следующей остановки. Или что-то другое, неважно. Но вы должны с ним заранее об этом договориться. Иначе вы будете друг друга ловить очень долго, а ребенок в итоге выйдет на улицу и решит, что мама, в общем, вышла. И так далее. Это важно. Вот какие такие простые вещи вы должны договориться.
Действительно, что это несложно.
В том-то и дело.
Какой-то алгоритм.
Очень
такой.
Простые
просто,
вещи,
да. Ему забетонировать, залить просто, чтобы уже просто это было...
Ему и себе.
Как от зубов.
Да.
И себе, конечно, да тоже.
Да.
Ира, что позволяет встретить потенциально потерявшуюся бабушку в электричке там, на вокзале через 40 минут? Как у вас вообще координация налажена? Тренинги какие-то проводите?
Смотрите, на самом деле это зависит от случайных обстоятельств, потому что добровольцы или изолерт, они все работают, у них у всех семьи, они все такие же абсолютно люди, они все заняты. И поэтому, если повезло, и вот человек там сейчас проезжает мимо вокзала, а мы там начинаем всем звонить, писать, то он приедет. Если не повезло, то поедет кто-нибудь другой. Если совсем не повезло, то мы проинструктируем человека, который в этой электричке, что надо делать, чтобы дать нам отсрочку по времени, чтобы мы успели приехать. Что касается обучения, то, ну вот смотрите, во-первых, как я уже говорила, добровольцы или изолерты – это такие же абсолютно люди, которых вы встречаете на улице, и не нужно быть никаким супергероем для того, чтобы стать добровольцем или изолертом. Вообще для того, чтобы искать людей, не нужно быть никаким там суперменом, потому что у нас люди находят пропавших по телефону, не выходя из дома вообще. У нас есть куча задач, которые выполняют люди, которые сидят с маленькими детишками дома, и мы вообще, на самом деле, никогда в жизни не видели. И никогда, может быть, не увидим. Может быть, увидим, не знаю. У нас есть люди, которые занимаются приемом заявок на горячей линии 8800. Они проходят определенные тренинги. Должны быть определенные люди, потому что они всегда общаются с теми, на том конце провода, у кого беда. И здесь надо иметь довольно такую крепкую психику для того, чтобы это делать. У нас есть люди, которые выполняют задачи инфокоординации, то есть которые опрашивают родственников, делают ориентировки, составляют список больниц, обзванивают их, делают тему на форуме и так далее, и так далее, и так далее. У нас в инфоформе работают люди, которые живут в Питере, которые живут в Ростовской области, то есть, ну, просто это вся Россия. Есть люди, которые просто приезжают на поиск. Они могут быть просто волонтеры, которые приехали вообще первый раз, второй раз, неважно сколько раз. Есть старшие группы, которые проходят определенное обучение. То есть они получают знания о том, как вести группу в городе, как вести группу в лесу, что нужно делать, как прочесывать лес по лежачему пропавшему, как работать, если пропавший не лежачий, как работать на отклик и так далее, и так далее. Как работать с навигатором, как работать с компасом, что делать, если работает авиация над тобой, как готовить площадку для авиации и так далее. То есть это все вкладывается в эти обучения. У нас проходит обучение по тому, как сделать саму ориентировку, как сделать карты. Вот я зуб даю, что никто в стране не умеет делать карты так, как делаем мы. Ну, просто потому, что мы заморочились, нам это надо было, и поэтому все существующие программы, плюс ребята написали свою программу, которая позволяет нам там сетки накладывать. Этому тоже надо учиться. Радиосвязь тоже надо учиться. Первая помощь тоже надо учиться. Как работать, если приехали на поиск кинологи с собаками, тоже надо учиться. Мы все это делаем, мы все это проводим, все эти обучения, а, естественно, все бесплатные. Вот. Насколько успеваем это передавать в регионы, настолько тоже успеваем.
Вот в связи с этим вопрос возникает, как велико количество людей, которые желают сотрудничать с вами, то есть, скажем так, вновь прибывших членов этого поискового отряда, которые звонят или пишут, каким-то образом связывают с вами, говорят, ребят, я вот что-то там вот узнал о вас, там, предположим, или там прочел где-то, или там услышал по радио, какой-то репортаж по телевидению показали, я тоже хочу этим заниматься, вот. Он к вам приходит, вы же с ним должны побеседовать каким-то образом, да, вообще? А, нет? То есть никакого жесткого отбора не...
Нету, потому что у нас нет такого понятия, как вообще какие-то вот статусы или там член отряда, вот какие-то корочки регистра. Вообще мы не зарегистрированы. Лизалерт – это облако. Облако, мы, у нас нет понятно. Ни регистрации, ни офиса, ничего.
Ну, наверное, среди ваших сотрудников и там и врачи сами по себе по образованию.
У нас, да, очень много, да. У нас очень много профессии. Разных людей. У нас люди абсолютно разных профессий, возрастов, абсолютно разного там вероисповедания, политических взглядов, вот всего-всего-всего.
Много народу к вам примыкает вообще так из добровольцев?
Много, конечно, много. Но надо сказать, что, к сожалению, больше всего людей приходят к нам или там в регионах появляются отряды, когда происходит резонансный трагический поиск. И только это бьет по мозгам, и человек просыпается и говорит, я понял, я могу помогать.
Заканчивается этот случай резонансный, они остаются или они возвращаются к прежней жизни?
Когда как. Кто-то, наоборот, у нас бывает такое, ну, слушайте, выгорание людей, которые занимаются какой-то волонтерской деятельностью, это такая очень обычная история. В нашем случае это выгорание происходит, то же самое. Бывают случаи, когда после какого-нибудь поиска, где там погиб ребенок, люди просто больше не могут, они уходят и больше не могут. Но это очень редкий случай. Как правило, срабатывает в обратную сторону. То есть, если здесь мы не успели, мы понимаем, что мы не успели, мы понимаем, что мы не сделали, то у нас есть еще 55 заявок, по которым надо работать сейчас и попробовать спасти жизни этим людям. Поэтому начинается, вот, чем больше работы, тем больше ты гасишь какие-то вот свои переживания. Вот, поэтому нас часто спрашивают, там, есть ли у нас психологи, например, в отряде, и там, ходим ли мы к психотерапевтам. Нет, не ходим. Предлагали много раз, ребята, есть возможность, ходите, если там что-то такое происходит у вас плохое. Нет, у нас почти никто не ходит, но потому что, еще раз говорю, есть такая штука, которая называется, у нас есть такое заклинание внутреннее, называется оно «Найден жив». Вот эти два волшебных слова каждый хочет услышать. Неважно, где он находится, в какой точке земли он. У нас админ сайта вообще в Дании живет. Но как только она видит, как мы в Твиттере написали «Найден жив», все, у нее в Дании начинается маленький праздник. И вот эти два слова, они являются вот таким суперклеем, который нас всех склеивает.
Ира, давайте еще раз напомним ваши координаты, чтобы те, кто, возможно, захотят принимать участие в вашем добровольческом отряде, или тем, кому, не дай бог, понадобится ваша помощь, могли запросто вас найти, отыскать, и чтобы все, действительно, как вы говорите, не затягивая времени, приступить уже к...
Ну, во-первых, приходите к нам обязательно, все, любого возраста. Ну, на там, активный поиск берем только совершеннолетних, но вообще принимаем всех. Если нужна помощь, тоже обращайтесь. Если нужна консультация, тоже приходите. Мы и лекции для детей читаем, и много чего другого делаем. Сайт называется LizaAlert, в одно слово, .org. Если вдруг не нашли или забыли, просто в Яндексе забейте или в Гугле LizaAlert, вам все сразу вылезет. Или звоните нам на номер горячей линии 8 800 700 ровно 54 52.
На этом заканчиваем нашу программу. С вами в студии были Лиза Горская и Владимир Емельянов. И у нас в гостях Ирина Воробьева, координатор поискового отряда LizaAlert. Всего доброго!
Светлый вечер. На радио «Вера».